Уроки истории.
Я приветствую наших радиослушателей. В эфире нашей станции программа «Уроки истории». В студии для вас работает заведующий кафедрой философии и социологии, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко и радиоведущий Дмитрий Крымов. Традиционно приветствую вас, Дмитрий Сергеевич.
Добрый день, Дмитрий Александрович. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Начинаем серию программ о 80-летии со дня начала Второй мировой войны. Начнем вот с чего. Польша пригласила на мероприятие по случаю годовщины начала Второй мировой войны Германию, которая 80 лет назад напала на нее, но проигнорировала правопреемницу СССР Россию, потерявшую при освобождении этой страны 600 тысяч солдат и офицеров. В июле этого года пресс-служба польского президента распространила заявление, в котором сообщается, что драматические события 80-летней давности Польша намерена встречать со странами, с которыми тесно сотрудничает в интересах мира во всем мире. А что же это за страны? В их число вошли страны члены НАТО, ЕС, Восточного партнерства, в последнем случае это Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия. Также поляки ждут в гости президента США Дональда Трампа и пригласили канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Дмитрий Сергеевич, а это грубость или глупость польского руководства? Как вы считаете?
Я бы сказал, что это черта характера польского народа. Вот такая вот склочная и конфликтная. Очень специфический народ, ну, конечно, во многом он находится в поле влияния своих заокеанских хозяев, не столько даже по европейскому континенту, сколько американцев. Ну, американцы, они так устроены, что вот их элита, она может сохранять свои позиции, свое влияние, свое богатство, только в том случае, если она использует весь остальной мир как своих слуг, как минимум, а как максимум своих рабов. И вот на таком пути Россия составляет для них очень большое препятствие и конкуренцию. Естественно, всякими путями Россию они давят до тех пор, пока от нее не останется одна Московская область. Ну вот, это та финальная цель, которую перед собой американцы ставят. Пока она еще не реализована, и даст Бог, она никогда не будет реализована. Естественно, все окружение Российской Федерации нужно натравливать на нее. Ну и в том числе тех людей, которые когда-то были ее союзниками. Но что говорить, если даже Болгария, в общем-то, тоже очень по духу близкое России государство, по истории, по религии, когда праздновала годовщину освобождения от Османской империи, почему-то позвала своих соседей по этой Османской империи, даже нынешнюю Турцию, а вот Россию почему-то не позвала. И, в общем-то, позволяла себе тоже очень грубые такие высказывания в пользу тех людей, которые когда-то освободили совершенно бескорыстно, жертвуя своими жизнями. Поэтому совсем не удивительно. Польша, очень отличающаяся от России государства, в первую очередь, по религии, конечно же, и по духу, по традициям, по своему историческому пути и так далее. Несмотря на то, что очень небольшое государство по территории, но, тем не менее, очень агрессивное, стремящееся проводить свою империалистическую политику. Ну, когда-то Польша действительно была империей, причем вот по территории, ну, после Московского царства, конечно, вот в средние века, одно из самых больших европейских государств. Это вот Речь Посполитая. Поляки очень гордятся тем, что когда-то она у них была, вот помимо нынешних земель Польши, включала в себя всю Белоруссию, примерно половину территории нынешней Украины, Литву, ну и в разные времена еще некоторые другие территории, там типа Латвии, Смоленщины и так далее. До сих пор издаются в Польше атласы исторические, где историческая Польша нарисована до Северского Донца. Территории на левом берегу Днепра, еще факт, что были их Черниговщина, Полтавщина, вот частично Харьковщина, но они вот в своей жадности рисуют то, что польским никогда и не было, даже наши территории, хотя, конечно, никакого польского государства здесь не было и в помине. Естественно, что Россия на каком-то этапе выступила тем, кто окончательно отбросил этот польский империализм и окончательно уничтожил их империю. И, конечно, поляки никогда этого не забудут. С историей у них очень все хорошо. Даже на рядовом уровне поляки очень хорошо помнят все моменты своей истории. Вне зависимости от того, каким родом деятельности занимается польский гражданин, историю они все знают очень хорошо. Ну, с теми поляками, с которыми я общался, вот я убеждал, что это действительно так. И поэтому вот такой дух шляхетской вольницы, дух высокомерия, дух какого-то тщеславия, вот выраженный до предела, эти черты есть как ни у какого другого. Вот такое понятие, как ментальность или национальный характер, оно присутствует. Хотя вот многие нынешние исследователи очень смеются по этому поводу и говорят, что нет никакого менталитета. Да, вот я с этим не согласен. Национальные черты характера, они действительно существуют. Такие, как пунктуальность, например, у немцев. Такие вот, как какой-то консерватизм, преданность традициям у англичан. Великодушие, щедрость и отвага у русских людей. Вот гостеприимство у восточных народов, особенно у ближневосточных. Вот у поляков это тщеславие. Тщеславие, гордыня раздутая до предела. Естественно, что когда нет материальных достижений, которыми можно похвастаться, ну вот нужно заниматься вот этими идеологическими перегибами и всячески поливать грязью тех, кто когда-то был их друзьями.
Итак, мы говорим о том, что вот по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Россию не пригласили в Польшу на это мероприятие. По этому поводу уже высказался историк, наш коллега, ведущий программы на радио Вести ФМ Москва, Армен Гаспарян. Вот что он говорит. Это абсолютно правильно. Мы ведь не участники событий 1 сентября 1939 года. С этой точки зрения нам там действительно нечего делать. Но гораздо интереснее не то, кто едет, а формулировка торжественная отметить 80-летие начала войны. Я напоминаю, что Польше там нечего отмечать. Она была разгромлена за 17 дней. Что конкретно они хотят отмечать? Продолжаю. Армен Гаспарян делает важный акцент. Польша могла бы помолчать, потому что польскую государственность вернули благодаря усилиям Советского Союза по разгрому немецкого национал-социализма. Польша получила германские земли, конкретно Бреслау пришел в состав Польши, ныне это Вроцлав, Данцинг остался в составе Польши, ныне Гданьск. И, наконец, именно советская армия помешала сделать из поляков мыло в прямом смысле этого слова. И обошлось нам это в 600 тысяч бесценных жизней солдат и офицеров, которые погибли в боях за освобождение Польши. Вот лучше бы об этом почаще вспоминало польское правительство, отметил Армен Гаспарян. Дмитрий Сергеевич, я согласен с этим мнением. Как вы считаете, такое мнение, довольно яркое мнение, но мне кажется, оно честное. Как вы считаете?
Ну, конечно, вещи надо называть своими именами. Действительно, 600 тысяч человек, погибших за освобождение Польши, почти миллион человек, представьте себе, это очень много. Действительно, и в таких условиях называть нас оккупантами, подавать нашу историю, испражняться на нее, причем очень долго и очень тщательно, но это верхнее уважение, поэтому, естественно, нам надо уважать в первую очередь самих себя. Потому что когда будешь уважать сам себя, тогда будут уважать и другие. Отстаивать свои позиции. Вот России очень часто этого не хватает. Вот такая наивность, простота, великодушие, они очень часто служат против самой России. К сожалению, часто получается так, что наши соседи, да и вообще весь окружающий мир, настроены вот так вот очень злобно, очень агрессивно, очень конкурентно. И поэтому приходится вот действовать не альтруистически, приходится действовать очень жестко. Ну а с Польшей вот вспоминаются некоторые моменты, когда на послевоенных конференциях обсуждался польский вопрос и обсуждался вопрос, как должны пройти границы нынешнего польского государства. Вообще многие советские деятели говорили о том, что надо бы вообще всю эту Восточную Европу включить непосредственно в состав Советского Союза. Болгария здесь дальше всего пошла, вот она даже два раза. Вот последний раз при Хрущеве просила в состав Советского Союза, и оба раза мы почему-то им отказали. Я считаю, что совершенно напрасно. Югославия вот точно так же она хотела стать частью Советского Союза, потому что очень близкая по духу. Сталин не стал этого делать. Ну, с одной стороны, может быть, отдавая какую-то дань уважения этим людям, а с другой стороны, понимая, что это очень большое и сложное пространство, и переварить его будет еще сложнее, чем Прибалтику. Вот, и говорили о том, что делать с западноукраинскими землями вокруг Львова, Галичина и так далее. Вот, и Черчилль сказал, что, мол, Львов-то никогда не был русским городом, на что Сталин ответил, ну, зато Варшава была. Ну, действительно же, была, да, вот Варшавское царство, вот оно более 100 лет было в составе Российской империи, и действительно был такой шанс. Он не стал этого делать, он, конечно, оторвал от нее часть тех имперских земель, которые были когда-то польскими, земли Украины, Киевщины, Белоруссии и так далее, но зато дал им очень много того, чего никогда не было польским. Вот некоторые районы той же Галичины, вот город Холм, Перемышль, это, собственно, тоже вот русские древние города, ну вот Сталин решил их передать все-таки услуги польскому государству. Целый ряд немецких земель, Померании, в Пруссии, в Силезии, причем земель очень развитых. Причем не вот та вот классическая яблочная Польша, центральная, вот ее исторические районы, а земли, где сосредоточена вся немецкая промышленность. Эти территории называют подарком Сталина. Поэтому вот нынешнее польское государство, оно во многом своими границами обязано Советскому Союзу и лично Сталину. Да, собственно, как и нынешняя Украина своими границами обязана тоже русскому государству, Ленину и Сталину. Без них этих стран бы не было. Но, как видим, память, она очень короткая. Память можно крутить и направлять ее в то русло, которое нужно нынешним элитам и нынешним руководителям. Что еще раз говорит о том, что история — это не просто развлечение, это история — это не книги для какого-то бытового чтения. История, как и социология, это настоящее боевое оружие, которым можно правильно заряжать как своих, так и чужих, и можно достигать своих целей.
Вы, Дмитрий Сергеевич, сказали о подарках Иосифа Виссарионовича Сталина. Я был в Варшаве и видел подарок Сталина. Знаменитая сталинская высотка, которая находится в Варшаве. А если посмотреть на Варшаву, которая была практически уничтожена, можно посмотреть, чьими руками и с помощью советского государства, как она восстанавливалась. Она, кстати, начала восстанавливаться, Варшава, уже в первые дни после ее освобождения. Но мы об этом подробно говорили, а сейчас перенесемся в 1939 год. У нас было несколько программ, мы рассказывали, какие события были в 1938 году, Мюнхенский сговор и последующие переговоры. Дмитрий Сергеевич, я вас попрошу кратко еще раз напомнить ключевые события 1939 года.
Год начала Второй мировой войны, хотя говорят о том, что Вторая мировая война началась гораздо раньше. Жители современной Чехии и Словакии скажут, что война началась годом раньше, до них жители Австрии скажут, что Вторая мировая война началась с аншлюса и присоединения их государства к Третьему рейху. Жители Китая скажут, что Вторая мировая война началась вообще в 1936 году, вот когда Япония начала агрессию против их государства. Ну вот весь мир дышал войной, вот такое предчувствие тогда было повсеместно по всему миру. Мир шел к войне, страны стремительно вооружались, страны готовились к мобилизации, конечно, кому-то это удавалось легче и быстрее, как Германии, например, кто-то это делал сложнее, как Франции, например, да и Польша. Это одна из причин, почему Польша была захвачена так быстро, то, что не было механизмов мобилизации, и почти миллион человек боеспособного населения, оно так и не было мобилизовано и призвано. Так государство могло сопротивляться гораздо дольше и дать более решительный отпор. То же самое и Франция, которая была за считанный месяц захвачена. Но при этом каждый надеялся, что вот как покеру сможет обыграть противника и сможет противника направить против другого противника. Каждая из западноевропейских стран, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты, хотя не европейская сторона, но они очень активно участвовали в европейских делах, рассчитывали, что их ничего не коснется, и что они смогут натравить германского пса против Советского Союза. И поэтому, когда накануне Второй мировой войны вот, был провален переговорный процесс между Великобританией, Францией и Советским Союзом, и так и не был подписан между ними оборонительный договор, все обрадовались и решили, что вот, ну, наконец-то нам удастся Германию направить против нашего геополитического конкурента. Такой очень странный союз, в общем-то, даже как и Первая мировая война, поскольку Вильгельм II и Николай II — это двоюродные братья, очень даже похожие друг на друга внешне, и наоборот, вот Франция и Великобритания — это извечные противники российского государства. Естественно, вот канун Второй мировой войны, даже и в самой Германии, вот очень многие люди, даже Фридрих Рацель, основоположник такой науки, как геополитика, ныне очень модная, он ввел в оборот категорию «жизненное пространство», которое уже никто не отрицает. Вот это он его придумал, и он в какое-то время сидел в тюрьме вместе с Гитлером, и вот оказал на него такое очень серьезное влияние. Гитлер очень много идей почерпнул именно из общения с ним. И вот он накануне Второй мировой войны говорил о том, что, накануне нападения на Советский Союз, говорил о том, что нам ни в коем случае нельзя объявлять войну Советскому Союзу, потому что для нас это вновь окажется катастрофой. Говорят, что в последний раз, когда они встречались, вот они орали друг на друга, и Рацель просто выбежал в гневе из этого кабинета. Потом, после Второй мировой войны, Рацеля даже судили как военного преступника, но, собственно, он там был и ни при чем, потому что он пытался даже эту войну оттянуть. Ну вот так, как и в Советском Союзе, очень многие говорили, что нам надо сотрудничать с Германией, мы очень многое можем взять оттуда в плане технологий и в плане каких-то промышленных вещей. Ну вот, к сожалению, как и в Первую войну, вот удалось западным союзникам Гитлера обвести вокруг пальца и направить его против тех людей, которые могли бы быть его союзниками.
Мы продолжаем говорить. Год 1939. Вот из книги британского военного историка и теоретика Лидл Гард «Вторая мировая война», часть 2, начало войны, глава 3, захват Польши, я процитирую. Кампания в Польше была первой демонстрацией и успешным притворением в жизнь теории быстротечной войны, ведущейся силами танковых соединений во взаимодействии с авиацией. Когда эта теория была впервые разработана в Англии, предусмотренные ею действия стали называть молниеносными. Именно с этого времени и получило всемирное распространение понятие «блицкриг», что в переводе с немецкого означает «молниеносная война». Польша наилучшим образом подходила для демонстрации блицкрига. Протяженность ее границ была весьма значительной и составляла в общей сложности около 3500 миль, из которых 1250 миль приходилось на германско-польскую границу. После оккупации Чехословакии протяженность этого участка границы возросла до 1750 миль. К началу войны южные и северные районы Польши оказались открытыми для вторжения. Западные районы образовали огромный выступ, на фланге которого и нацелились немецкие армии вторжения. Равнинная местность обеспечивала высокие темпы продвижения мобильным войскам агрессора. Правда, условия здесь были несколько хуже, чем во Франции, из-за недостатка дорог, песчаного грунта и наличия озер и лесов в некоторых районах. Однако время, выбранное для вторжения, сводило к минимуму эти недостатки. Дмитрий Сергеевич, слово «блицкриг» вошло в историю войн. И даже сейчас, в 21 веке, порою «блицкриг» упоминается в совершенно разных событиях. А что же на самом деле? Ведь эта теория скоротечной войны была сначала, как говорится, на бумаге, а потом она состоялась. Это, можно так сказать, опыт Манштейна, Клейстера, Гудериана. Или здесь можно сказать еще так, что вот так звезды сошлись.
Вы упомянули о том, что данную теорию разработали англичане, а вот это не совсем так, разработали еще гораздо раньше до них. Можно вспомнить Цезаря с его «Veni, Vidi, Vici», пришел, увидел, победил. Действительно, вот там, на белом коне въехать как победитель за считанные дни и часы. Наполеон также вот очень любил эту тактику, выиграть хитростью, обмануть противника, сделать так, чтобы он просто не успел сообразить, что происходит. Это вот как ветер, объективно. Да, нужно выигрывать очень быстро, потому что если не удается выиграть быстро, то тогда приходится проигрывать, нести большие потери, соответственно, к которым население оказывается очень часто не готово, тем более, если оно зачастую не понимает смысла этой войны. Ну вот наиболее известен план Шлиффена, Альфред Шлиффен. Деятель Второго рейха, и вот накануне Второй мировой войны он понимал, что воевать придется. И разработал план закрытых дверей, так называемых. Это план, при котором завтракают в Париже, образно говоря, а ужинают в Санкт-Петербурге. Так он понимал, что маленькая Германия воевать на два фланга сразу не сможет. И рассчитано было вот на хитрый обход с фланга вот этих вот оборонительных сооружений, построенных во Франции, выход в тыл и моментальное взятие Парижа. То есть так, чтобы французы просто не успели понять, что происходит. И рассчитывал, что пока Россия будет собираться с силами, вот будет разбита окончательно Франция, кувалда, и потом вся эта кувалда будет перенесена сразу же в Российскую империю. Ну, действительно, вот с точки зрения логики, действительно, здесь ни к чему не подкопаешься. Потом ругали немецкий штаб, мол, за этот план. Но я бы сказал, что любой другой план был бы еще хуже для Германии. Действительно, он был хорош, ну, как шахматная партия. Вот, конечно, вот она до какого-то плана может идти по тому плану, который был намечен. Не будем забывать, что в шахматной партии ситуация меняется с каждым ходом. Здесь нужно эту стратегию перестраивать также с каждым ходом. Здесь нельзя все просчитать вот от первого до последнего шага. Вот не было учтено, что Россия смогла быстро собраться с силами и без мобилизации ударить по Германии. И вот доходило до смешного, когда немцы успешно продвигались по Северной Франции, в Восточной Пруссии местные жители сидели в кафе и с удивлением наблюдали казаков, которые проносились мимо их окон на конях, как нечто удивительное такое. Тем не менее, вот стратегия доказала, что она имеет право на существование. Ну, особенно вот в мелких пространствах. Вот там, где государство небольшое по территории, действительно, там, где у него нет стратегических территорий, нет пространства для маневра, там, где нет ресурсов для длительного продолжения войны, вот действительно, она может существовать. Но большая часть войн вот теми знаменитыми завоевателями, она была выиграна именно там. Ну, доказано, что на большом пространстве, вот там, где существует территория для маневра, особенно там, где население обладает высоким моральным духом и осознает, ради чего оно воюет, вот на этой территории оно действовать не будет. И уже вот в первые месяцы войны вот американские, Дуглас МакАртур, вот тут знаменитый генерал, один из тех людей, с которыми нам пришлось косвенно воевать во Вьетнаме, он сказал, что да, вот действительно за эти минувшие месяцы германская армия продемонстрировала просто блестящий успех, но понимая бря в расчет вот то пространство, которым обладает Советский Союз, мы уже сейчас можем сказать, что эта война будет проиграна, поскольку на таком пространстве германское наступление обязательно захлебнется и будет отброшено назад. Ну вот потом Израиль, например, да, он также крайне мал по территории, буквально за какие-то даже не дни, а считанные часы можно пересечь его территорию. Израильское командование нынешнее, оно тоже понимает, что если против них будет развязана война, то она может быть Израилем выиграна в течение нескольких часов, если она выиграна не будет, то она будет проиграна, и для них это будет обозначать даже и физический конец. И поэтому действительно, вот все те войны, в которых участвовал Израиль, это пример вот блестящих побед, в том числе тех побед, которые вот рассчитаны, исходя из вот этих германских теорий Блицкрига.
Мы сейчас подробно говорим и рассказываем о том, что происходило непосредственно в 1939 году. В следующей программе мы продолжим говорить о Второй мировой войне. Мы подробно расскажем, что такое польский коридор и почему нереалистичный подход поляков фактически привел к катастрофическим последствиям, и в течение 17 дней Польша капитулировала. Мы скажем, насколько важна была для немцев такая вещь, как радиопропаганда, и почему радиопропаганда вообще во Второй мировой войне была таким уникальным явлением, о чем писала пресса накануне Второй мировой войны и во время первых дней Второй мировой войны. Я думаю, что сама тема очень интересна. Ну и, конечно же, с Дмитрием Сергеевичем будем следить о том, что пишут наши современники и наши оппоненты касательно Второй мировой войны уже в 21 веке. Спасибо, Дмитрий Сергеевич, традиционно говорю вам, потому что вы довольно много интересных фактов говорите в нашей программе, которые, если честно, даже я слышу впервые. Благодарю вас за сегодняшний эфир. Благодарю наших радиослушателей. До встречи, берегите себя.
Уроки истории.